Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях Александр Франк, режиссер, продюсер, глава благотворительного фонда «Звезда на ладошке». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Сейчас мы начнем наш разговор. Вышло 10 серий очень необычного сериала, реалити-шоу, который называется «Монастыринг». Я успела посмотреть несколько серий, и у меня вопросики. Это на самом деле наша такая общая больная тема, как привлечь молодежь в церковь, нужно ли вообще это делать, или, может быть, вообще как-то вот, как говорится, жить по-евангельски, и сами все придут. Вот какая была мотивация? Значит, я должна сказать пару слов. Да, это сериал про трех блогеров, которые абсолютно с чистого листа, ни из церковных семей, ничего не зная, так сказать, о православии, приезжают в монастырь и проходят некий опыт знакомства, причем их там гостеприимно принимают, все рассказывают, вот они делятся своими впечатлениями, что-то постигают. Ну, я не буду дальше спойлерить, смотрите сериал. Как пришла идея, какая была мотивация вот начать этот сериал?
Ну, вы знаете, я вообще как-то вот по жизни привыкла слушать какой-то вот промысел. У меня есть проекты, которые просто возникают в моей голове сами по себе удивительным образом. А тут я должна была абсолютно другой проект делать. Вот, и что-то как-то вот мне не лежала душа к нему. И я помню, я сижу на диване, и мне моя подруга присылает рилс из запрещенной сети, где девушка, значит, говорит: вот я приехала на монастырь, вот монастыринг, спасибо большое, как бы вот мне стало легче, и так далее, и так далее. Я, ну, мягко говоря, была поражена, что 19-летняя молодая девушка, причем она какая-то была, знаете, с пирсингами и прочим, вдруг в монастыре, и что такое монастыринг. Я стала искать в интернете, нашла...
То есть это явление,
на самом деле. Это явление, да. Я нашла группы в ВК, я помню, еще где-то, где люди писали, что, ой, вот я там был на таком монастыре, ой, как было здорово, а вот в этот надо там ехать вот на таком автобусе, а здесь вот надо так... Ну, то есть люди общаются, то есть я понимаю, что среди молодежи это какая-то вдруг новый тренд, который они выбрали для себя. И меня это так поразило, что в моей голове родилась идея, а что происходит с этими молодыми людьми, когда они приезжают в монастырь. Ну, то есть, которые абсолютно не понимают, да, что такое там церковь, не понимают ритуалы, не знают никаких молитв, да, как вот они себя ощущают, как они трансформируются, находясь в таких святых местах. Вот, и, собственно, так родилась идея взять трех блогеров, как вы правильно сказали, абсолютно не понимающих ничего, вот как действительно как белый лист, и просто понаблюдать за ними, как они трансформируются, как они меняются, и что происходит с этими ребятами. И все это запечатлеть на камеру. Вот. Мне не очень нравится слово «реалити-шоу», но, к сожалению, мы с вами живем в такой век, что мы не можем, да, назвать там, например, там...
Это название жанра,
то есть мы не можем сказать, что, например, там, не знаю, показ реальной действительности монастыринг, да, поэтому мы, к сожалению, там, да, шоу слово просто всех коробит, меня, в принципе, тоже коробит, но скорее это такое исследование вот этих вот ребят. Вот, собственно, и все, и так оно все вот понеслось, поехало, и мы нашли в ЛАМ, я познакомилась с прекрасными ребятами, с Костей Добролюбовым, который ездит с туристическими разными группами в такие святые места, и он говорит: давай я поговорю с Вламом, там есть отец Герман, он классный, он клевый, давай я ему расскажу. И дальше мы приехали, встретились с отцом Германом, я ему рассказала свою эту идею, и как-то вот они удивительным образом согласились на этот такой эксперимент, потому что это действительно на самом деле с точки зрения даже производства Это большой эксперимент. Без сценария, без большой аппаратуры, потому что большая аппаратура, ну, я имею в виду киношная, да, она всегда подразумевает время, которое ты должен там затратить, собрать камеру, там, фокус навести и так далее. То есть это ты бы ничего не снял, условно говоря. А тут мы просто в какой-то момент бросили эти камеры, взяли в руки мобильные телефоны и практически все снимали на мобильные телефоны.
А, то есть это снято на мобильные?
Да.
Ничего себе.
Ну, там часть снята на камеры, а часть что-то на мобильные телефоны. То есть мы миксовали, потому что понимали, что важно запечатлеть здесь и сейчас. Нету времени на это. И для команды, конечно, это был, ну, большой эксперимент, потому что даже у нас вот есть оператор-постановщик Петя, и он... оператор-постановщик больших художественных фильмов. Тут ему надо было снимать на мобильный телефон. И он, конечно, в какой-то момент, он говорит: слушайте, как круто, говорит, я прям раз и все, раз здесь прям и свет, и все, как классно. Говорит, зачем я снимаю на эти большие камеры, их таскаю. Вот, и эксперимент, конечно, для Ири, потому что мы снимали при поддержке Института развития интернета. Огромное им за это спасибо. И Елене Лапиной, в частности, и Алексею Гориславскому, которые пошли на это и не побоялись сделать этот проект, потому что, говорю, это эксперимент. Никто не понимал, что из этого получится. Вот, собственно, и все. Для ребят эксперимент, для нас эксперимент, для монастыря, собственно, эксперимент, потому что мы так, как угорелые, там, с этими телефонами бегали, и монахи были немножко так иногда... Ну, мы их иногда даже шокировали, вот. Ну, и, собственно, для аудитории тоже эксперимент, потому что никто до этого такого не делал. Вот.
Скажите, вот для монахов, для отца Германа, о котором вы упомянули, как вы вообще убедили их на этот эксперимент? Это такая, ну, дерзновение, как или дерзость, какое-то вот такое пограничное, на самом деле, действие. Вот что вы говорили и какие были ответы?
Вы знаете, нескромно будет сказано, но я как-то умею убеждать людей. Да нет, на самом деле, просто я рассказала, что, ну, вот она я. Ну, я человек воцерковленный, и семья у меня воцерковленная, у меня есть духовник. Вот у меня такой проект. Я вам даю слово, что я сделаю все, чтобы это было очень прилично
деликатно,
и очень
да?
деликатно. Ну, собственно, так оно и получилось. Ну, и все. Как бы.
А как ребята отреагировали на ваше предложение, когда вы вышли вот к блогерам?
Ну, сначала, ну, они согласились. Мы, то есть мы, на самом деле, мы кастинговали порядка 100 человек.
Ого.
Да, и вот я выбрала вот наших трех героев, Марину, Настю и Сеню, но они до последнего не знали, куда они едут и насколько.
Угу.
Вот, и когда они, конечно, узнали это, они были в шоке. Когда они приехали и увидели, в каких условиях они будут жить, ну, то есть, понятно, что там нормальные условия в плане, как бы, ну, для любого церковленного человека, который там был трудником, ну, там, как бы, понятно, там... Ну,
а какие условия?
Ну, например, там в комнате 12 человек еще с тобой
ага,
спит,
ага.
А они же как бы...
Современные
молодые блогеры. И Сеня тогда, я помню, сказал: господи, последний раз я такой, говорит, только в казармах, говорит, на сборах, говорит, у меня такое было, говорит, что делать, говорит, меня за татухи заругает, меня там... Но надо отдать должное, что никто не ушел. Я говорю: ребята, терпите. Терпите, доверьтесь. Вот они как-то доверились. Ну, Марина, понятно, у нас там вот в четвертой серии она уехала домой, ну, потому что маленький ребенок.
Вот я тоже успела посмотреть несколько серий, вот когда Марина в жутких сомнениях.
И ей изначально я говорила: Марина, это будет очень тяжело. Она говорит: ну, я хочу, потому что я чувствую, что мне надо что-то, вот мне что-то надо внутри поменять, что-то со мной происходит. То есть у них какой-то внутренний запрос. У них у всех был внутренний запрос, просто они не могли его оформить в слова. Там у Сени своя история была, у Насти тоже своя. И поэтому, конечно, я сразу говорила, что ты долго не выдержишь, но она все равно, она туда вернется еще с детьми, с мужем.
Мы кинем спойлер, она вернется?
Она вернется. Нет, она вернется. Нет, ну подождите, не в проект. Не в проекте, а вообще приедет. Например, Настя уже была на Валааме. Мне отец Герман говорил с семьей. Вот.
То есть они приезжали уже
просто как
паломники. Да,
да, да, да. Представляете?
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях Александр Франк, режиссер, продюсер, глава благотворительного фонда «Звезда на ладошке». Александра, а вот вы наблюдали все эти серии, все эти проживания вот этих вот жизней за ребятами, что-то менялось в них? Как они вообще в начале и в конце?
Вы знаете, ну, я вам скажу так, что менялись не только они, не только наши герои, но менялась вся съемочная группа.
Угу.
И это было, наверное, самое удивительное, и я даже пожалела, что не было еще каких-то операторов, которые бы снимали, да, как съемочная группа меняется в процессе съемок, как бы наших героев, потому что у нас вот, например, оператор-постановщик Петя, вот он там 13 лет, ну я думаю, что не обидится, если я расскажу, 13 лет не исповедовался. И вдруг он говорит, ты знаешь, у меня, говорит, такое желание. Я говорю, ну, давай, иди. И он прям, представляете, исповедовался после 13 лет и причастился, его допустили к причастию. Ну, то есть такие какие-то вещи. Причем у нас в группе был, извините, один мальчик-мусульманин, например. Потом один дядечка такой, ну, как бы, такой еврей ортодоксальный. В общем, ну, они все равно все как-то вот так прониклись. Им так было это интересно. Говорят, надо же, как интересно, здесь вот так, а здесь вот так. Поэтому менялись все. Ну, и причем было даже в какой-то момент очень тяжело. Я помню, что я даже сильно заболела. У меня вдруг ангина, температура. Ну, то есть все вместе. Я понимаю, что мне плохо. Я понимаю, что нет, не надо как-то дальше работать. И вдруг раз это все проходит. Угу. Ну, то есть какие-то такие вещи были. И не только у меня. Вот, поэтому, ну, на самом деле, стоит только посмотреть серии, вы сразу увидите, что в первой серии, насколько наши ребята там, даже их манера разговаривать, и как они вдруг преображаются в конце, и как они раскрываются, и наш потрясающий Сеня, как он крестится, и как он стоит, у него трясущаяся эта рука, он держит этот крестик, говорит, наконец-то, наконец-то, здесь, правда, татушки у него справа-слева, но он говорит, наконец-то, говорит, как я, наконец-то, говорит, официально, вот мой крестик официально. Ну, то есть это круто, это круто.
Вот эти вот, вот это явление, о котором вы сказали, Саша, вот монастыринг, это же действительно получается, я не знала об этом, я подумала, что вы придумали такое прекрасное слово для сериала, мне перед программой сказали, что это на самом деле явление. Ну, хорошо, вот они съездили в монастырь, да, там было тепло, хорошо, как-то на душе потеплело. Что-то дальше происходит с ними? Или это просто как такой, ну, модный тренд?
Ну, я не могу говорить за всех. Я просто... Для меня победа то, что, например, Настя с семьей вернулась на Валаам. Без камер.
Вот уже какое-то,
без,
да,
каких-то либо явление. Там, да. Ага. Ну, то есть просто человек решил вернуться и вернуться. И вернулась. Ну, то есть для меня это победа. Что там дальше происходит с каждой душой, знаете, не знаю, с собой бы разобраться тут как бы.
Точно.
Вот. Но то, что это... Ну, вначале, когда мы выпустили проект, очень много было таких, знаете, от... Монастыринг, ужасная англицизм, как это называется?
Англицизм.
Англицизм, да, и все такое прочее. Отвратительное. Я говорю, слушайте, ребят, ну, это... Молодые ребята, они сами придумали это слово. А потом оно, извините, на английский манер, потому что мы, наше поколение, да, и поколение зумеров не виноваты, что у нас мы выросли, извините, на американской культуре. И это не наша вина. Это вина, извините, с более старшего поколения, которые позволили это, этому случиться. Я выросла на диснеевских мультиках, как бы, да.
А, и, да?
Ну, конечно, потому что мы все так росли. Это было круто, ой, Аладдин, там, и так далее, и так далее. Для нас была американская музыка, американская... То, что это упущено, ну, это точно не наша вина. Поэтому пусть они называют это как хотят, но главное же, что молодежь поняла свою проблему, приняла ее и нашла выход сами.
Сами по себе.
Понимаете?
Ага.
Это же удивительно, как можно сейчас вот там их как-то тыкать или говорить, вот там английское слово, поэтому это плохо. Дайте возможность им дальше раскрываться и дальше искать. Наоборот, надо помогать. Мне кажется, особенно когда снизу идет вот эта вот история среди молодежи, надо наоборот помогать им.
Вот не было такое опасение, что будет, знаете, ну, некая назидательность, что ли, в этом проекте. Я почему говорю? Потому что вообще Когда ты начинаешь кому-то доказывать из молодых, что вот вера — это круто, что называется, да?
Бог — это круто, да.
Что Бог — это круто, и что без этого очень сложно жить, и что ваша жизнь станет гораздо лучше, если вы... Это вообще не работает. Это как бы работает в обратную сторону.
Все верно. Поэтому у нас такой жанр, жанр реалити. Мы ничего не придумываем, мы никому не говорим, вот давайте только так и никак иначе. Мы просто фиксируем действительность. Поэтому это работает. Почему такая огромная пропасть между церковью и молодежью? Потому что весь контент, который производится сейчас, он больше направлен на более взрослую аудиторию. Угу. Молодежь не воспринимает эти передачи, не воспринимает, ну просто они не понимают. С ними надо разговаривать на том языке, на который они понимают, иначе мы просто их упустим. А я вот недавно с отцом Германом говорили, тоже у них сейчас подкаст-студия на Вламе. Я была первым гостем.
Ничего себе.
Да, да. Вот. И я говорю, понимаете, нашу страну сейчас... Ну, помимо, как это, флота и армии, держит еще православие, держит еще церковь. Это тот важный столб, на котором еще наша страна держится. Вот в Европе уже не так. В Европе они уже скатились в какую-то абсолютную бездуховность, которая... Я просто жила во Франции 15 лет, поэтому я могу об этом говорить. И все, что там происходит, это все разваливается. Нашу страну еще держит православие, держит церковь. Но вот Кириенко очень хорошо сказал по поводу молодежи. Говорит, сейчас идет война за умы и сердца наших детей. И если мы сейчас не будем обращать на это внимание, мы потеряем нашу страну. То есть войну-то мы выиграем, а дальше мы это не удержим, победу не удержим. И то же самое, что сейчас происходит с церковью. Нужно бороться за молодежь, нужно бороться за детей, иначе мы дальше просто так с вами долго не протянем, наша страна. Вот и все.
Есть какие-то у вас уже отзывы о ваших сериях, какие-то вот отклики от молодых или от более старшего поколения?
Да, у нас...
Наверное, и негативные тоже есть.
Вы знаете, я один негативный отзыв прочитала, вот
ну,
честно.
Как бы не всегда есть, понятно, что...
Да, оно... то есть я, ну, иногда захожу, мониторю, мне там маркетологи отправляют отзывы, в основном это все ой, круто, классно, необычно, никогда не думала, что монахи реально, может, там, монах может реально играть на электрогитаре. То есть, ну, какие-то такие вещи, они что, шутят, они не угрюмые, не страшные люди, которые там тебе палкой сосновой по голове, значит...
Крестом по голове.
Крестом, да. Да-да, вот, ну, такие классные отзывы, в основном положительные. Один отзыв я прочитала, что, ой, не верите, все это ерунда, все это вранье, не жили они там, они жили в гостинице, они не жили среди трудников.
А вот с этого, да, подвергло сомнению.
И все, как бы, вот это единственный, наверное, такой отрицательный отзыв. Ну, я то, что захожу, читаю, но правда, я не лукавлю нисколько. Вот. Причем положительные отзывы и от молодежи, и от старшего поколения, что самое удивительное, потому что, в принципе, мы контент делали для зумеров, вот, а тут я смотрю, как бы, я показала своим детям или я показала своим внукам, как классно, как круто. Я думаю, так это вроде получается для всех, хотя у нас вроде целевая аудитория была зумеры, думаю, ну здорово. И батюшки пишут многие.
Ну, не удивительно, почему пишут, потому что, ну, как бы мы все в поисках этого общего языка, как бы где церковно-славянский, да, и где молодежь. Вот мы, как бы, я представляю себе, человек, например, даже был в церкви, знает, что такое церковь, и как ему вернуться? Он пришел, он стоит на службах, да, у него болят колени, он ничего не понимает. То есть я очень тоже вот для себя в таких мучительных поисках, как вот это сделать, чтобы это не было как какой-то, ну, популистская такая штука, да, и чтобы это было достаточно, и чтобы это не было назидательно, то есть вот между этими двумя концами, вот тут популизм и там вся круто, там Бог, это круто, а здесь вот там, деточка, и вы говорите, что показывают детям, но они же детям показывают. То есть они, наверное, надеются, что детям тоже это, как говорится, зайдет.
Зайдет, потому что на самом деле удивительным образом, я-то просто не сведущая вот всех этой блогосфере, ну, как бы я знаю блогеров, как бы, но я же не зумер. Вот. Поэтому я так как-то... И когда...
И для вас тоже, да, был,
ну,
какой-то...
Для меня, да. Вот, ну, когда, например, у нас дети нашего звукорежиссера, который, значит, нам делал звук на проекте, говорит, слушай, говорит, а мне тут дети увидели, что я, типа, делаю. Такой, говорит, о, это же Марина, о, это же Сеня Админ, о, типа, это классные блогеры.
Ага.
Я такая, вау.
То есть они популярные ребята, да?
Да, то есть поэтому, это, конечно, это... Понятно было, что это именно на эту целевую аудиторию. И они классно общаются. Они говорят, я там вот решил покреститься, ну вот потому что так вот, посмотрите, потому что я решил там... Ну, не, они просто очень разговаривают со своей аудиторией на понятном языке, без всяких вот таких вот назиданий. И, конечно, это работает. Плюс, как бы, видимо, ну... нормальных монахов, то есть, да, вот не без всяких вот этих жутких
стереотипов. Это было до следующего вопроса.
Стереотипов, да, поэтому такой, ну, классно, ну, здорово, значит, там можно приехать, там, да, и я даже там приеду, и меня не осудят там за мой, там, я не знаю, пирсинг в носу или там за мой цвет волос, вот. И для них это шок.
Да.
Те вопросы, которые ребята задают, ну, в процессе как бы съемок, да, вот задавали то, что мы фиксировали на камеру, это те вопросы, которые, в принципе, в головах у этого поколения. Как, например, а зачем церковь? Если Бог и так как бы есть, он меня слышит, я же могу с ним просто так общаться, зачем мне приходить в церковь? Или почему я должен там целовать икону? Или зачем стоять на службе? Зачем одевать платок? Зачем? Ну, то есть какие-то такие. И это вопросы, которые у них в головах. И вот эти страхи, то, что я приду, меня осудят, потому что часто, конечно, да, мы там приходим в какой-то храм, и обязательно есть какая-то бабушка, которая подходит, и там ты сразу такой, о, я больше сюда не приду, да. А отец Герман очень правильно сказал, говорит, вот эти бабушки, говорит, они проверяют нашу веру на прочность.
Да.
Если, говорит, ты смотри. И это сразу понятно, почему так. Ну, то есть, и это контент, который полезен не только молодежи, я вот про что хотела сказать, но и, собственно, священникам.
Угу.
Они
слышат вопросы,
они слышат
эти,
вопросы, да?
Да.
Ага.
Да. А вопросы удивительные. Вообще. Они как бы, я даже такого придумать не могла, пока не посмотрела.
Да. Представляете?
И я должна сказать, что монахи очень внятно, очень просто, то есть они видят, что перед ними ребята, которые даже близко не стояли рядом с Евангелием, да, и они очень просто умеют объяснять. Там был какой-то кастинг монахов?
Нет,
они просто все вот так вот умеют объяснять.
Ну, так получилось.
Как, знаете, преподаватели младших классов, да?
Да, абсолютно. Ну, у нас начинается вторая серия с того, что вот отец Герман идет, наши три героя, они подходят к монастырю, говорят, вот у нас принято креститься, вот они крестятся, и Настя говорит, слева направо или справа налево? А, ну да, я правильно, значит, сделала. И ничего, без осуждения. Типа, ох, ты что, не знаешь, как креститься? Ну, то есть без осуждения, просто все очень просто, очень открыто. И у нас в 10-й серии очень хороший диалог как раз финальный между отцом Германом и нашими ребятами. И заканчивается, собственно, проект тем, что отец Герман говорит, вот спасибо вам там, та-та-та. И Настя отвечает ему, и вам спасибо большое за понимание нашего поколения.
Mm-hmm.
Ну, то есть это вообще как бы... Главная идея,
обобщила,
фундаментальная идея вообще этого проекта. Поймите, пожалуйста, это поколение, послушайте, не отрицайте, не судите, не говорите, что оно потерянное. Оно не потерянное, просто найдите возможность правильно коммуницировать с этими ребятами, потому что они все очень хорошие и классные.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Александр Франк, режиссер, продюсер, глава благотворительного фонда «Звезда на ладошке». У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Александр Франк, режиссер, продюсер, глава благотворительного фонда «Звезда на ладошке». Александр, вот в первой части программы вы очень увлекательно рассказали про сериал, и хотелось узнать, вот вы из поколения...
Миллениалов.
Да, миллениалов, но я на самом деле хотела о другом спросить. У вас есть то, что называется родовитость. Вы знаете своих предков аж до 1407 года.
Но моя мама лучше знает, я все время забываю эти фамилии.
Вот как, через какие-то архивы, или как вот это вот знание до вас доходит? Потому что это тоже такое беда нашего времени, что нам не очень интересно. Мы знаем, кто был прадедушка, а дальше уже все теряется. И зачем это все искать?
Через маму. Маму через архивы, потом у нас есть наш родственник, который все это ищет, вот. Ну, такое, да. Ну, мне это очень интересно, я все это записываю, но если вы меня сейчас будете спрашивать, я, конечно, боюсь, что не воспроизведу точно имена и фамилии. Ну, да, это древний род, курлянский, Фелицер фон Франк, и я, конечно, по паспорту у меня другая фамилия, потому что поменять фамилию... То есть я могу поменять фамилию, потому что я единственная девочка в роду осталась, но это так долго все и сложно менять фамилии, поэтому я что-то как-то... А я просто во Франции жила, и как бы там, знаете, с фамилией Русланова не особо как бы долго просуществуешь, поэтому я взяла псевдоним Франк.
А вы из воцерковленной семьи?
Ну да.
А вот ваши родители как передавали вам православие? Как так получилось, что вы совсем не уходили из церкви, не испытывали каких-то бунтов, да, против? Не...
У меня были бунты, почему?
Были.
Ну, конечно, у меня были бунты в старших классах, и потом, когда уехала я во Францию, как бы... Хотя я там ходила на рю-дарю тоже в храм.
Угу.
Ну, вот так вот, чтобы прям плотно с церковью, то есть я не ходила каждое воскресенье на службу, например, да, но потом оно как-то само происходит. Мои родители никогда не назидали на меня, то есть у меня свой путь в этом плане, и я просто потом в какой-то момент сама почувствовала и поняла, что мне нужно, вот, и все. Как-то это так все произошло. Ну, понятно, что бунты были, как у всех нормальных подростков.
И вы сами нашли духовного отца?
Ну, у нас, у меня получается, я даже не знаю, у меня получается несколько духовных отцов. Можно иметь несколько, я не знаю, но у меня есть ряд моих любимых батюшек, с которыми я могу попереписываться, вот, или позвонить, или даже приехать, когда очень нужно, там, посоветоваться и так далее, вот. Ну да, ряд духовных отцов, да.
Ну, мне кажется, что это хорошо.
Ну да, у моей мамы один, но у меня как-то вот много.
Целый консилиум духовных отцов.
Целый консилиум,
отцов,
да, духовных отцов, да, да.
Вот ребята, которые к вам пришли на сериал, они, вы говорили с ними об этом? Они думали что-то в эту сторону? Или, ну, вот, так сказать, пока только познакомились?
Я думаю, что они пока только познакомились, и это процесс такой, знаете, внутренний. Но то, что он идет у них, я думаю, да. Ну, во всяком случае, то, что вот я говорила, там вдруг Настя вдруг приехала обратно на Валаам, там решила вернуться. То есть у них какой-то процесс идет, надо просто спокойно... Если будут какие-то вопросы или еще что-то, если кто-то мне напишет, я всегда отвечу, всегда помогу что-то сделать, ну, назидать или там расспрашивать, а теперь ты ходишь в церковь? Конечно, я не буду. Я говорю, это каждый, у каждого свой путь. Вот, и он должен его пройти, и мы никогда не знаем, как, и что в итоге будет, надо просто людей принимать с их вопросами, не осуждать, и просто, если спросят, помочь, ну, вот, я так считаю.
Вот если бы ваши дети, да, ну, так вот теоретически чисто представить, в бунте ушли из церкви, вот как вы бы реагировали на эту ситуацию?
Ой, вы знаете, я не знаю, но вот у меня тут недавно сын, ему 7 лет, Лёня, на воскресной службе, как 7 лет, ему 7 лет будет 12 декабря, соответственно, ему сейчас 6 лет. Угу. И вдруг на воскресной службе он сам пошел к священнику исповедоваться.
Ага. сам. Досрочно.
Досрочно, да. Я вообще, то есть мы никогда там, вот, иди там, ну, то есть мы ничего никогда не говорим, не требуем. Там, вижу, батюшка так кивает, так, ой-ой-ой, да-да-да-да. Он там что-то объясняет. Потом я говорю, Ленечка, я говорю, ну, ты, говорю, вот пошел, говорю, ты что, сам? Говорю, я сам захотел. Ну, хорошо, говорю. Ну, да. И вот недавно мы второй раз пришли, он опять вот пошел. Ну, то есть вот он сам, не знаю, я даже не знаю. Но я не буду никогда в любом случае как-то назидательно. Просто надо, детей надо воспитать людьми, понимаете? Ну, вот человек, он с большой буквы «Ч». Вот, и... Дальше они сами как-то, вот мне кажется, главное, ну, действительно как-то вот, действительно как вот человеческий какие-то, человек вырастить, настоящего человека, вот. Дальше как он там будет с религией, если ты правильные закладываешь ценности в детстве, мне кажется, проблем дальше не должно быть. Понятно, что есть какие-то пубертатные истории, вот, ну, как бы мы в целом готовы с мужем к этому.
Вот ваши родители, Саша, они как бы были верующими людьми в то время, когда это еще не было ни модно, ни популярно, никаких монастырингов не было. Наоборот, как-то было такое,
знаете... Было запрещено. Я помню, моего папу крестили вообще в квартире.
Угу.
То есть...
У них не было с этим проблем, вот там, не знаю, в школе?
Да я не знаю, нет. Я никогда не спрашивала, на самом деле, об этом. Если честно, я даже, вот вы сейчас так стали спрашивать, если честно, я даже не знаю, с какого возраста, например, моя же мама вдруг стала воцерковлённой человеком. Но я не думаю, что это из детства было. Мне кажется, что это позже она пришла к этому.
Ну, вернулась, да, так скажем?
Видимо, да. Я у нее спрошу, кстати. Сегодня увижу ее, спрошу.
Потом расскажете. Mm-hmm. Какие-то истории вот во время съемок случались, которые запомнились вам? Во время съемок сериала «Монастыринг», напоминаем.
Да. Реалити-шоу.
Реалити-шоу.
Ну, мне запомнилось, как у меня оператор. В общем, крещение. Значит, Сеню решили крестить прям в воде, прям в озере. Вот. И, значит, ну, его опускают, та-та-та-та. А у меня оператор, ну, мы же на интеркомах все, ну, то есть я как бы слышу, что кто что делает. Mm-hmm. Я говорю, здесь надо крупный план, здесь надо, ну, развожу как бы мизансцены все, руковожу этими операторами. Я только слышу, я пошел, я говорю, куда? В воду. Я говорю, стой. Короче, в общем, у меня оператор так вошел в раш съемок, что зашел, значит, в воду по грудь, потом вышел полностью в воде. Я говорю, а где твой телефон? В кармане. Я такая, господи, Петя. Ну, какие-то такие, то есть настолько вошел. Говорит, там было так, говорит, красиво. Я не смог стоять. Я должен был... Я говорю, Петя, ну ты чуть не утонул, в конце концов. Потом очень запомнилось, что у нас Настя посадила, значит, две сливы, назвала их Маша и Даша. Потом в какой-то момент бежит ко мне, говорит, такое случилось. Я говорю, что случилось? Ты не представляешь, я сейчас увидела знакомую, значит, женщину, она с двумя девочками. А она говорит, знаешь, как моих девочек зовут? И я говорю, Маша и Даша. Она говорит, да. Я говорю, о, это, говорит, чудо. Я такая, ну да, окей. Ну, то есть, ну, очень много чудес. Ну, вот очень много чудес каких-то было. И, например, вот мы должны там снимать, говорит, вот там столько народу будет. Потому что все время вот эти монахи называют их половники. Половники, не паломники, а половники. Говорит, половники приезжают. Ну, паломники. Они их паломниками называют между собой. Вот, говорит, там будет столько народу, там невозможно снимать, это какой-то ужас. Мы приезжаем, никого нет. Ага. Вообще просто никого. Я думаю, ну, это же не чудо вообще. Ну, то есть нам прям вот из погоды нам везло. Завтра обещают дождь. Я такая, ну как же так? Ну нам же надо вот эту сцену. Как же будет красиво. Надо, чтобы было солнышко. Утром солнце. Ну, то есть таких вещей очень много было. Прямо чудесных. Прям как будто, знаете, за ручку вели. И я прям чувствовала, успокойся, не кипишуй, все получится, как получится. И правда, все само происходило настолько удивительным образом, что я в какой-то момент даже расслабилась.
Даже режиссер расслабился, что вообще, наверное, нереально.
Я просто, да.
Слушайте, ну говорят, что никакое доброе дело не бывает без искушений.
Угу.
Такое тоже было?
Ну, искушение, ну, вот я говорю, что это я заболела раз, а потом, Ну, сейчас вот у нас есть проблемы всякого рода характера, там, например, там, с продвижением, например, да, всего там. Кто-то нам что-то обещал, например, не делает этого. Ну, какие-то такие, ну, это маленькие, это мелочи все. Это все мелочи, потому что я прям, ну, вот, наверное, это будет очень нескромно и громко с моей стороны такое говорить. Ну, я просто очень всегда честно говорю. Я прям чувствую какую-то суперважность этого проекта. Mm-hmm. Вот это не то чтобы, ой, я там сделала, вот посмотрите, как классно снято. Нет, вот такое ощущение, что это какая-то, ну, это какой-то очень важный проект, понимаете, о чем я говорю? Вот эту важность, я прям ощущаю ее, и я прям чувствую, как вот меня взяли вот так вот и ведут. Mm-hmm. И вот как-то вот оно само все складывается. Ну, это есть такое. Я не сошла с ума, это вот я такое, я реально так ощущаю.
Ну, это для меня это как бы, как я понимаю, это какое-то начало вот этого поиска, вот этого языка. Того самого, вы, наверное, совершенно справедливо сказали, что это важно не только для посмотреть там людям, которые любят слушать блогеров, да, это важно посмотреть и батюшкам, что смотрите, эти блогеры, они люди, которым можно все рассказать. У вас, Саш, не было ощущения, вот эти дети, понимаете, они, как это сказать? Вот я все время спрашиваю, почему люди не читают, некоторые люди просто не читают Евангелие. Это тоненькая книжка, там всего там ненадолго чтение, да? Но ведь это так, и дети, и их родители, соответственно, наверное, тоже даже не близко стояли, да, к этой культуре. Ведь мы говорим, что у нас православная страна. И в то же время очень мало кто тебе может внятно ответить, что такое Святая Троица, как она сказала, Пётр, Павел, да, и Андрей. Вот, то есть дети практически чистые листы. Это почему? У нас 90-х годов ведется активная, ну, не хочу говорить слово пропаганда, да, но мы все-таки говорим о том, что...
Это нормальное слово пропаганда.
Да, что мы исповедуем православие как страна. Вот наши блогеры.
Ну, вы хотите, чтобы я честно ответила на этот вопрос, правильно? Нет, нет, я отвечу честно, не знаю... Я считаю, что у нас абсолютно не умеют работать в медиапространстве вообще никак. И это не только относится к медиапространству церковному, но и вообще в принципе. То есть у нас не умеют, в отличие, кстати, от Америки, где абсолютно все очень грамотно, очень правильно, начиная от песен, заканчивая фильмы, вы никогда не обращали внимания, что вот все эти блокбастеры американские, там обязательно есть момент, когда флаг Америки медленно в слоу-мо развивается, обязательно музыка, и обязательно герой спасает мир, город, там, т-т-т-т-т-т. Вот, и так далее, и так далее. То есть у них воспитание патриотизма, оно прям такое на первом месте.
На подсознании.
На подсознании, оно закладывается везде. У нас не умеют работать в медиаполе. У нас не умеют работать. Это просто какой-то бич и так далее. То есть, и, к сожалению, здесь церковь не исключение. Потому что я очень хорошо отношусь к Спасу и так далее, но, простите, я повторюсь, это все контент для 40+. Угу. Люди моложе это не могут смотреть, это смотреть невозможно. Это долго, это, ну, и так далее. Вот, но это правда, я извиняюсь, как бы, простите меня.
Это же очень понятно, мне кажется, да. Нет, Саш, ведь я очень... Здорово, увлекательно смотреть блокбастеры, где герои спасают, где стрелялки, где смерть, где любовь. Угу. И как об этом рассказать, так сказать, в спокойных тонах, еще и не нарушив каких-то, да, границ, так сказать, которые все-таки есть.
Я считаю, что на самом деле сейчас было бы прекрасно, если бы дали возможность сделать какой-то православный медиа для молодежи. Угу. Вот, я об этом все чаще думаю.
Классная идея, кстати.
Да, и я очень бы хотела, чтобы как-то вот нас, ну, я тоже себя считаю молодежью, давайте честно.
Ну, я тоже вас считаю
молодежью.
Спасибо большое. С высоты своего возраста.
Спасибо большое. Вот для нас, пожалуйста, дайте нам возможность сделать православные СМИ с классными передачами, с классными сериалами, с классными, да, вот чтобы это было, ну, действительно хорошо сделано в плане очень аккуратно, да, вот как Монастыринг, очень аккуратно, но при этом как бы на понятном молодежном языке. Вот мы очень хотим, пожалуйста, дайте возможность, вот, если кто нас услышит, из властимущих, дайте, пожалуйста, нам такую возможность. Очень нужно, правда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях Александр Франк, режиссер, продюсер, глава благотворительного фонда «Звезда на ладошке». Александр, а когда вы говорите «дайте», ну, так делайте или как?
Так мы делаем, мы вот, ну, потихонечку делаем. Вот видите, у нас первый проект вышел. Сейчас вот у нас будет второй сезон «Монастыринга», мы уже его готовим. Вот, потом я хочу сделать одну передачу про любовь. Про то, как, ну, сейчас же очень тяжело найтись, особенно, как сказать, девушкам на выдане православным.
Это еще одна больная тема.
Вот, вот, у меня уже есть идея, уже, я уже там пытаюсь как-то это все. В общем, ну, очень хочется вот такое тоже сделать. Просто хочется площадку и какую-то, ну, какую-то хотя бы минимальную помощь. Я не про финансовую говорю, а именно вот помощь в пространстве, в медиапространстве. Вот, ну, как-то так.
Вы знаете, я вот поняла, что я нахожу какие-то действительно талантливые при этом христианские фильмы, православные фильмы, и я понимаю, насколько сложно их найти, я имею в виду, что нету такой агрессивной рекламы. Вот как-то нужно продвигать вот такие сериалы, как ваш, какие-то нужно для этого предпринимать усилия, к кому обращаться, или это будет несколько... так сказать, ну, неправильно, что ли? Или оно само как-то, как бы удаст?
Нет, в любом случае, по-любому нужен грамотный пиар в любом проекте, какой бы он хороший ни был. Ну, например, я считаю, что у потрясающий режиссер Дебежев, у него вышел, я не знаю, вы смотрели «Святой архипелаг»?
А, да, да.
Ну, это же просто фантастика. Это просто, во-первых, это так красиво, я такой красоты не видела... Ну, да. Очень давно, с точки зрения операторской работы и всего. Ну, вот они как-то там, ну, с его ресурсами, с его там знакомыми, плюс с его весом, как бы он уже давно в кино, и это действительно большой режиссер. И все равно, ну, это недостаточно. Почему вот такие вот проекты дальше не продвигают именно через церковь, я не знаю.
А как вы сериал будете продвигать как-то?
Ну, вот мы его своими ресурсами как-то мы его продвигаем, видите, вот я
вот,
здесь.
Да-да, вот мы сейчас и продвигаем.
Продвигаю, да. Была на фестивале «Вера и слово», вот, там рассказала про проект. Ну, собственно, вот как можем, так и продвигаем. Но хотелось бы, конечно, каких-то вот больших медиаресурсов, которых у нас, естественно, нет.
Мне очень понравилась ваша идея про канал для молодежи.
Это очень нужно.
Это на самом деле такая. Причем мы, наверное, зашли так далеко, что уже какая-то часть молодежи, вот которую я знаю, там, не знаю, МГУ финиш, МГИМО финиш, вот эти вот такие, то, что называется наша образованная интеллигенция и так далее, они настолько уже иногда высокомерно даже относятся, да, ну, давайте, давайте, своими лаптями. Вот это поколение, как вы думаете, оно еще не потеряно? Его еще можно как-то так вот докричаться до него?
Да, конечно. Конечно, можно. Я говорю, тут надо прям какой-то очень грамотный подход. Грамотный подход именно контента. Да, ну вот, например, сейчас вот если взять, да, реалити-шоу «Монастыринг», в чем здесь, на мой взгляд, опять грамотная история? Ну, во-первых, у нас святейший патриарх Кирилл выступал вот как раз на фестивале «Веры и слова», и он сказал, я даже выписала, что большое недоверие сейчас молодежной аудитории, полное, потому что они полностью погружены в виртуальный мир, да, и привычный виртуальный мир, и у них полностью полное недоверие к чему-то другому. Здесь... что мы делаем? То есть мы входим в этот виртуальный мир, грамотно, аккуратно, не назидай, и дальше просто их потихонечку из серии в серию. Там даже на самом деле видно, если даже разбирать вот так вот технический, технологический проект, то даже видно, как мы с каждой серии меняем монтаж. Например, у нас в первой серии все очень так агрессивно, все очень по-блогерски, вот эти вот всякие летающие камеры и так далее. То есть все сделано так, чтобы
захватить.
Зритель привык. Угу. И дальше из серии в серию мы немножко потихонечку влияем дальше. Ну, вот, собственно, и все. И поэтому вот это преодоление недоверия, да, в этом информационном поле, это большая задача, как раз сейчас пасторская задача, как, собственно, патриарх Кирилл сказал. И надо пользоваться как-то вот этим контентом, видимо, потому что он, я говорю, очень именно и для зумеров полезен, и для священников полезен, вот.
Поэтому каждый... Ну да, какой-то шаг навстречу друг другу.
Да, на самом деле успех хорошего проекта зависит от того, насколько ты грамотно и хорошо понимаешь ту целевую аудиторию, ради кого ты делаешь этот проект. То есть кто должен это смотреть, что это за целевая аудитория, составляешь психологический портрет. Ну, то есть исходя из этого, ты уже... в голове составляешь, какой вот это должен быть контент. Если это с таким подходом делать, то это будет работать. Если мы просто делаем контент ради контента, то есть, условно говоря, если бы я сделала, например, ну, собственно, какая разница, там, реалити-шоу, сделала бы просто шоу, чтобы там все летало здесь, это, напихала бы всяких там эффектов, да. То есть я понимаю, что я бы вроде зашла бы в эту зумерскую аудиторию, но дальше не было бы никакого эффекта. Важен же был эффект, достичь, да, чтобы они прислушались, чтобы они поняли, чтобы они посмотрели, чтобы они услышали, и чтобы они вовлечены были. Вот, и из этого, собственно, составляется дальше план того, что должно быть в каждой серии, как это должно быть вплоть до музыки, вплоть до монтажа.
Ну вот у вас нет ощущения, что вот этих, я несколько раз сказала, что, ребята, да, чистые листы, ну, именно в отношении культуры христианства, что с ними проще, чем с более искушенными людьми, которые там в чем-то разочаровались, откуда-то ушли. Да, тут ребята воспринимают все как живую воду.
Ну, там, знаете, не совсем так, потому что у нас вот Сеня, он, ну, примерно как бы так, вот он говорит, мои кенты, как бы, как он сказал, мои кенты, они вроде как бы такие, говорит, православные, и мне стало интересно. А у Насти так это вообще полное отторжение, потому что бабушка ультра... как-то ультраправославная, как она сказала, да, которая хочет квартиру переписать на церковь, да, и дедушка католик-сектант, и Марина, которая сняла крестик, когда у нее случилась трагедия с папой, да, он умер, она переживала, она просила, ее молитвы
понятно,
не были услышаны,
да,
она
да.
сняла крестик и все, и сказала, нет, я не верю в это больше.
Да.
Поэтому не совсем вроде как белые листы.
То есть у них свой, да,
свой бэкграунд, конечно, да, и в первой серии они об этом говорят, и во второй, и, в общем-то, раскрывается вся эта история на протяжении 10 серий, как бы, как они отличаются.
А я-то смотрела как раз четвертую, пятую, шестую.
А, ну вот, поэтому вам надо посмотреть первую, вторую, третью.
С удовольствием.
Да-да-да, там как раз вот они в первой как раз об этом и говорят, то есть это такое... даже не то, что белый лист, а даже немножко какое-то отторжение. Вот
отторжение.
У Насти и Марины были такие, вот они прям очень аккуратно, вот я не хочу, чтобы меня тут зомбировали и так далее, и так далее.
А, вот такое,
да? Да-да-да-да-да. Да-да-да. Вот, поэтому сейчас вот второй сезон будет, сейчас вот будем думать, какие герои должны быть. Вот. Может быть, буддиста взять какого-нибудь. Ну, так просто, интересно.
Тоже блогеры?
Ну, да. Ну, у нас блогосфера. У нас блогосфера, грант Ири, и мы, конечно... Ну, и потом, слушайте, у нас блогеры не
и
потому,
на
что...
на самом деле это очень грамотный заход,
ну, конечно, потому что блогеры, у них есть своя аудитория, как бы они, ну, влияют на эту аудиторию. Мы берем как бы, вот таких вот медиа важных героев для нашей молодежи и дальше с ними как бы работаем, вот. Главное, честно работаем. То есть мы, например, когда Марина мне сказала, что я хочу уехать, Я не назидала, не говорила, вот у тебя в контракте прописано, так что остаешься. Ну, то есть это тоже. То есть мы достаточно честны с ними. И это тоже важно, и это все, конечно, чувствуется через камеру.
Я хотела, знаете, спросить, вот очень часто я с иронией спрашивала, вот почему дети не хотят там быть учителями, космонавтами, а хотят быть блогерами? На самом деле, пока мне не объяснили, что блогер – это тоже очень серьезная работа, и она требует и таланта, и энергии, да, и харизмы, и труда. Вот вы пообщались, вот что вы скажете об этих ребятах? Что такое профессия блогера?
Ну, послушайте, если бы, опять же, мы возвращаемся в наше медийное поле, если бы нам с утра до вечера говорили, как прекрасно быть педагогом, да, у нас была куча сериалов по поводу, какие педагоги замечательные, и здесь, и там, пятое, и десятое, дети бы хотели быть педагогами. А сейчас у нас в медиапространстве существуют блогеры. Вот, и дети, естественно, хотят быть блогерами. Ну, что... Человек видит, то как бы и происходит, ну, собственно, вот. Поэтому, но это действительно такая работа очень серьезная. То есть они же сами пишут сценарии своих вот этих вот роликов, они сами снимают, они сами монтируют. То есть это такое как бы маленькая такая киностудия, который человек создает в одном человеке, да, который создает он сам. Вот, собственно, я считаю, что это круто, если это направлено на что-то хорошее, конечно. А если нет, там, например, есть разные там какие-то блогеры жуткие совершенно, какие-то странные вещи делают, творят дичь какую-то. Это, конечно, да, вопросы к Роскомнадзору. Вот. А так, я считаю, что это большая история. Это нужно иметь и творческий склад ума, и при этом грамотно просчитывать алгоритмы, когда нужно это выкладывать, в каком часу, сколько должно быть секунд. Ну, то есть это математические просчеты на самом-то деле. Ну, вот мне, например, такое не удается. Я сколько не пыталась...
Я вот хотела вас спросить.
Нет, нет, я не могу. Мне скучно, страшно. Мне говорят, вот, да почему ты там не ведешь свой телеграм-канал нормальный, там, сделаю пост там один раз в две недели, для меня уже это победа. Ну, я не люблю это все делиться какими-то своими там событиями личными. Ну, вот сейчас вот у нас проект выходит, мне приходится что-то там писать. Для меня это пытка, честное слово. У меня даже была команда, кто писал мне. Но это все равно чувствуется, что это не ты делаешь, поэтому это не работает, ну, вот, на самом деле. Поэтому это круто, то, что такая организованность.
Да-да-да, организованность, вообще. Вот это то самое слово.
Ну,
да.
То есть ты знаешь, что тебе надо, например, сегодня там 5 постов сделать. Надо еще придумать одно видео, написать еще текст, сделать еще фотографию.
Еще сколько мыслей же надо
это
иметь, да, в голове,
чтобы это прям
каждый день
вау,
что-то подсказывать. Ага. Ну, я просто смотрю, у нас очень много батюшек-блогеров, и не знаю, кто как к этому относится, но я вижу, что они как раз захватывают ту часть аудитории, о которой мы сегодня целый час уже говорим, да, то есть молодежи, которой нужно разговаривать,
да,
на
и
языке.
Это круто, есть потрясающие. Я тут недавно подписалась на одного батюшку, у него такие классные рилсы в запрещенной сети, вот, но я прям в восторге была, вот, поэтому нет, это круто, это классно, что это есть.
Да, и как они это все успевают, да.
Вообще непонятно.
Александр, вот мы уже несколько раз представляем вас как главу благотворительного фонда «Звезда на ладошке». Давайте вот напоследок, у нас немножечко еще времени есть от программы, расскажем, что это такое и что вы делаете.
Это очень интересная история. Вот как раз вот про то, что я говорю, что я живу по принципу направления. Вот меня направляет, вот я вот как-то вот промысла, вот промысла. Я как-то очень ощущаю все вот эти вот вещи, они как-то вот, они неосязаемые, но ты их как-то чувствуешь. И когда-то очень-очень давно мне позвонил один знакомый, мы виделись с ним, наверное, может быть, ну, 2 раза в жизни, вот так. Говорит, ты знаешь, говорит, вот у меня есть знакомые, друзья, вот они спортсмены, у них есть мальчик, он очень сильно болен, у него СМА. Что такое СМА? Я не знаю, что такое СМА. Спинально-мышечная атрофия. Но мне тоже ни о чем не говорил. Он говорит, они ищут, сейчас тут деньги собирают на лечение. Я говорю, ой, на сколько? Он говорит, 165 миллионов рублей. Я такая.
Да, эти суммы, они, конечно, просто.
Это было еще до поражают, круга ага. добра, да, до фонда да, вот этого да. государственного, который сейчас обеспечивает этими лекарствами детей бесплатно. Тогда родители собирали сами эти суммы. Вот, я говорю, ну чем я могу помочь? Он говорит, ну у тебя есть там знакомые, там всякие разные актеры, может ты как-то поможешь, там не знаю какие-нибудь, может перепосты хотя бы что-то. И я тогда помню, я позвонила своей подруге Алене, актрисе Алене Хмельницкой, вот, и мы поехали знакомиться с этим мальчиком. Мальчика зовут Леня. У меня сына зовут Леня. Угу. И в этот момент, примерно одного и того же возраста они бы, в этот момент я решила, что а почему бы и нет. И почему-то в моей голове сложилось полное понимание, что я могу собрать эту сумму. 165 миллионов рублей. И вдруг... Мы начали ее собирать. То есть я подключила своих актеров, Алена подключила своих знакомых друзей. Мы делали прямые эфиры, с кем мы только не делали. От Волочковой до Баскова, да. Ну, огромное всем вообще спасибо нашим звездам. Все откликнулись. Вот. И, конечно, вот просто финал, кульминация всего было, когда я говорю, надо сделать что-то глобальнее, чем просто там прямые эфиры вот в запрещенной сети. Я говорю, что? Я говорю, давай сделаем большой сюжет о сборе средств. Она говорит, где? Алена говорит. Я говорю, на Первом канале. Мне все говорили, что этого никогда не будет, mm-hmm. потому что до этого не было вот этих сюжетов. Это было сколько, 4 года назад? Не было сюжетов этих, ну, никогда такого не будет, и все. Но когда говорят, никогда такого не будет, это значит, что обязательно это будет. Вот, и Первый канал, прайм-тайм, перед голосом выходит 6-минутный сюжет о сборе средств для Лёни Ямковского. И что вы думаете? Алишер Бурханович Усманов видит этот сюжет, звонит и говорит, я закрою.
Ничего себе.
Да, и мы, получается, 165 миллионов, ну, чуть меньше, потому что они сами тоже что-то собрали за 4 месяца.
Угу.
Ну вот и все. Я такая, ничего себе!
Так можно было.
Так вот это да. А дальше просто к нам стали обращаться родители других детей с этой генетической тяжелой болезнью. И мы стали просто ездить по регионам и собирать эти деньги. Ну, как бы мы были не фонд, мы были просто как волонтерское движение. Мы примерно год вот так вот ездили, там трясли и местную власть, и всех-всех-всех, собирали деньги. А потом я узнала, что некоторые фонды там оставляют себе 20% от сборов. И я такая, ничего себе, какой ужас, а мы там собираем, и, типа, денег все время не хватает. Я говорю, как так может быть? Он говорит, а то они себе за это самое, за комиссию. Причем они там ничего не делали, на самом деле, то есть все делали мы. Я говорю, нет, давайте уже тогда сделаем свой благотворительный фонд. И вот в какой-то момент просто мы организовали благотворительный фонд, и уже нам 4 года. Сейчас мы занимаемся не только СМА, но и другими болезнями, вот, и онкобольными детьми, и всякими тяжелыми операциями, и так далее, вот. Представляете? А до этого я даже в жизни не думала, что я, в принципе, буду заниматься какой-то там... Ну, то есть один раз в жизни, я помню, я привезла носки и парты в интернат слепоглухонемых детей. Все, больше я никогда не занималась никакой благотворительностью, при этом я не хотела фонд до конца, mm-hmm. а мне прям вот давалось, и все получалось, и я просто не понимала, как так может быть. То есть вот так вот сборы эти закрывались... Вот, собственно, и все. Я послушала, как бы вот это, так скажем, ту мысль, которую
вам спустили сверху,
да, и сказала: ну хорошо, Господи, ну раз ты так все управляешь, ну разве я могу сказать нет и как-то этому противиться? Я согласна. Раз так, я согласна. Вот, собственно, и все.
Вашему фонду как-то можно помочь? Это если кто-то захочет?
Да, у нас есть сайт, фонд «Звезда на ладошке». Можно зайти, там у нас есть сейчас активные сборы. Конечно, после начала СВО очень много фондов у нас благотворительных закрылось, а детей все больше и больше. Поэтому сейчас вот все, кто остались, благотворительные фонды, они, конечно, в тяжелой ситуации находятся. Поэтому, конечно, мы прям будем очень рады, если вы будете нам помогать. Хотя бы просто постом, репостом, не знаю, может быть, просто комментарием. Мы там... Мы собираем все время что-то. У нас очень много... Например, мы отправляем на СВО детям очень много. То есть это и одежда, и учебные всякие пособия, ну, то есть и химия, ну, то есть мы еще и таким занимаемся. То есть мы не только собираем деньги на лечение там и так далее, мы еще и вот... Поэтому привозите, у нас офис похож на большой склад. Так что мы принимаем все, вот.
Спасибо вам большое. Смотрите сериал «Монастырь», помогайте фонду «Реалити-шоу». помогайте фонду «Звезда на ладошке». А у нас в гостях была Александра Франк, режиссер, продюсер, глава благотворительного фонда «Звезда на ладошке». У микрофона была Анна Леонтьева. Александра, спасибо вам большое и за сериал, и за сегодняшнюю беседу.
Спасибо.
Смотрите его с детьми своими подрастающими.
Обязательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».